Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий день, шановне господарство. Я Вітал Тіючик, стипендист журналістської програми «Ім'я Васила Гаула» на Радіо Свобода. А на сувязі зі мною Степан Путіла, заснувальник Телеграм і Ютуб-каналу «Нєхта», а так само суавтор фільму «Золотое дно» про Олександра Лукашенко. Привітання.
Привітання.
Степане, больш як 1 700 000 проглядів за неповні сотні, больш за 100 000 чоловік одночасово глядзелі фільм «Команда Нехта». Ці на такі виніки ви сподівалися?
Ну, ми не загадували увогуле, ми просто працювали над фільмом і не думали, ведали, що гэта тема популярна і що, звичайно, такі теми розходяться вельми поспяхово, але гэта не було основною задачою. Основною нашою задачою було показати тое, що нам удалося знайти, що вже було опубліковано, що знайшли ми у документах про інсайдерські криниці, а захопилися ми, звісно ж, і натхнилися фільмом Навального, бо такий ролик про багатці Лукашенки вже планували доволі давно, але після Навального нам люди почали писати, мовляв, у Лукашенки є ще більше, зробіть про гэта. Ну, ми і, власне, почали робити про гэта і думали, що гэта буде 5-10, максимум 15-хвилинний ролик про саме основне, але як почали усе гэта копати, зрозуміли, що не обидишся тут навіть одним великим фільмом, тому гэта тільки початок, далі чекають ще нові расследування.
Лукашенко казав падчас так званого Всебелорусского народного схода про тое, што, маўляў, больш як за 14-годдзя ніхто не знайшоў ніякіх ягоных багацьяў, што ён чысты, крыштальна чысты. Вось ты, Сцяпане, казаў і падчас фільму пра тое, што значна больш часу заняла падрыхтоўка вось гэтай стужкі. Што цябе найбольш уразіла з таго, што вы даведаліся як команда?
Ну, безумовно, у разі у той масштаб, якого навіть ми, ведаючи про Лукашенко, амаль усе не сподівалися, бо настільки нахабно, що вони навіть не хавають самі гэтага у офіційних криницях своїх, часами щось змішають з гэтых резиденцій. Тому гэта сталося уже такою нормою і шакує, що для людей, некоторых гэта сталося нормою, ось були такі, наприклад, які писали, ну, ми гэта усе ведали, ось тоді узнікає питання, як можна було усе ведати і нічого не робити, каб гэта сталося нормой такой. Вось. Ну, то бок, уражваць менавіта такі больш моманты, нават, чым лукашэнкаўскі гэта на запашванні.
У фільме таксама падкрэсліваецца пра тое, што паводле падлікаў Інстытуту палітычная сфера Еўразвяз спансаваў рэжым Лукашэнкі на суму 4 мільярды еўра за апошнія гады. Таксама вось эксперты з гэтага інстытуту гавораць, што калі ж дадаць турызм з Еўразвязу, то ўвогуле выходзіць па мільярду еўра на год, што складае каля 1/10 часткі ад беларускага бюджэту. А чаму вы вырашылі вось менавіта сканцэнтраваць увагу на грошах з захаду, а не на тым, як расійскія грошы падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі?
Ми сконцентрували увагу на всіх аспектах, криницях лукашенківських грошей. Справа у тим, що російські гроші, які виділяються режиму, яны виділяються більш на підтримку економіки від дефолту, від інших проблем. І справді Путін дає Лукашенці гроші, каб увогуле ніяк підтримлювати гэту бідну нягеглу економіку Білорусі. А ось Європа видає гроші непосередньо на інфраструктурні проєкти, на очистку реків, на дороги, на інші малі речі, пляцовки спортові і так далі. І гэта амаль ніяк у Білорусі офіційно не контролюється. Тобто гроші виділяються, і Європа офіційно каже, що виділяє гроші. І ми знайшли так само, справді, мільйони доларів вилучені на цю справу. Однак у Білорусі, у офіційних криницях, ми так само шукали, кольки, ось, менавіта на гэта пайшло, кольки на гэта, гэтай інформації нема. І гэта у сукупності з нашими криницями дає підстави стверджати, що справді говорка може йти об корупції у надто буйних памерах, бо гроші, які вилучаються, наприклад, на екологію у західній частині Білорусі, у Біловежській пушчы, у гэтых азёрах, на Браслаўшчыне, дзе лукашэнкаўскія рэзідэнцыі, там сапраўды іх вылучаюць занадта шмат, нават чым трэба на гэтую справу, і куды ідзе рэшта, мы не ведаем, хаця крыніцы вось у фільме сказалі.
У одном фільме сабраная інфармацыя пра рэзідэнцыі, пра машыны, пра бізнэсоўцаў, якія маюць дачыненне да Лукашэнкі паводле фільму. Але таксама ёсць інфармацыя пра Мікалая Лукашэнку, сына, а таксама пра, вось, як гэта называецца ў фільме, секс-рабыні, як таксама зноў-такі ў стужцы сказана пра пэўны, цытата, гарэм, які сфармаваўся каля Лукашэнкі, чаму вось вырашылі паставіць людзей у адзін шэраг, па сутнасці, з уласнасцю.
Таму што Лукашэнка сапраўды іх разглядае як сваю ўласнасць, ён сказаў, што гэта ягоная зброя, калі ён на нейкіх мерапрыемствах сядзіць і ідуць ягоныя дзяўчыны, жанчыны, і мы бачым, што Лукашэнка хоць і кажа, што ён за здаровую нармальную сям'ю, сям'я гэта аснова дзяржавы, не ведаем, дзе яго жонка, не ведаем афіцыйна, хаця ўсе здагадваюцца, хто маці Мікалая Лукашэнкі, ведаем, што ён біў свае іх дзяцей. І гэта кранальная не толькі для ўсяго беларускага грамадства тэма і важная, але і для ягонага самаго. І гэта ўдар і таксама па ім, таму што ён мусіць памятаць, што ўсе ягоныя словы, што ён нібыта нічога не скраў, што ён такі добры сем'янін, вельмі выдатны кіраўнік і іншае. Гэта ўсё проста распаўзаецца на, пачынаючы ад дробных, вось гэты гарэм дзяўчын да вялізных там рэзідэнцыяў майбахаў, гэта ўсё на кожнай ступені таксама паказвае безмежжа агульныя ўлады.
Сцяпане, вось ты сказаў, што ёсць такія прыкметы карупцыі наконт таго, як выкарыстоўваюцца грошы, грошы, якія павінны былі б служыць на дабро Беларусіі, бо гэта грошы для беларускага грамадства, тэарэтычна грошы, якімі распараджаецца кіраўніцтва краіны. Аднак бачым, што сілавікі не цікавяцца вось такімі дзеяннямі, і ў фільме гэта відаць, і публічна Лукашэнка шмат разоў гаварыў, што яму тое падаравалі, гэтае яму падаравалі, што можна было б відавочна разглядаць як хабар, і ў фільме пра гэта гаворыцца. А на тваю думку, чаму сілавікі вось так упарта не хочуць на законных падставах узбуджаць крымінальныя справы супраць тых, хто ўтрымоўвае ўладу?
Ну вось тое, што Лукашэнка кажа, што яму падарылі, гэта ўжо стала такім лакальным мемам на кшталт ашчушчэнні там і іншых, таму што бачым, што на кожнае, пачынаючы ад курткі, хакейных некіх экіпіровак да майбахаў, рэзідэнцыяў, усё яму падарылі, нічога яму не належыць, і фармальна сапраўды яму нічога не належыць. Ён пабудаваў сістэму так, што дачапіцца да яго вельмі цяжка, то бок усё аформлена на іншых асобаў, але ведаем, што на іншых асобаў, з якіх вельмі проста можна будзе потым спытаць, калі яны пачнуць штосьці казаць, ёсць кампраматы на ўсіх гэтых бізнэсоўцаў, яны ведаюць, што яны ўдзельнічаюць у злачынных схемах і ведаюць, што гэта карупцыя, і проста ведаюць правілы гульні, ведаюць адсотак, які мусяць аддаваць непасрэдна Лукашэнку, ведаюць, што могуць казаць і што не. І гэта ўсё можна будзе расследаваць, мы зараз толькі пачынаем цягнуць вось за гэтую ніташку, пасля якой развяжацца цалкам клубок і усе даведаюцца. Калі пачынаць расследаванне, то, канешне, гэта ўсё амаль на паверхні, мы ў некаторых момантах нават так і казалі, што тут нават расследаваць няма чаго, тут усё і так відавочна. То бок настолькі нахабна, настолькі адчуванне сваёй беспакаранасці, што гэта можа быць згубнае вельмі, таму што не ўсе паспеюць уцягчы пасля змены ўлады, якая не адкладна і непазбежна адбудзецца.
На твою думку, што вось варта зрабіць з усёй гэтай уласнасцю, усёй гэтай маёмасцю? Вось у фільме фігуруюць і рэзідэнцыі, і дарагія аўтамабілі. Што трэба было б беларускаму грамадству, як распарадзіцца з гэтым усім, што прадстаўлена ў стужцы?
Як пасля сыходу?
Менавіта.
Пасля сыходу Лукашэнкі, вядома, гэта павінна быць некімі сацыяльнымі пляцоўкамі. Патрэбна будзе стварыць музей лукашызму, каб такое больш ніколі не паўтаралася, каб людзі ведалі, што гэта здарылася. Вось гэтыя бусікі, якія пакуюць людзей, трэба зрабіць у бусікі сацыяльнай дапамогі, каб яны вазілі, як у цывілізаваных странах, краінах, інвалідаў, іншых людзей. Гэтай рэзідэнцыі можна таксама, ну, у шпіталі ператвараць гэта занадта вялікі шпіталь будзе, але некія сацыяльна патрэбныя праекты, безумоўна, іх ніколі не будзе мала, і школы, дзіцячыя садкі, шпіталі і іншыя, вядома, што ў першую чаргу гэта трэба будзе зрабіць ухіл на гэта.
Сярод палітызаванай аўдыторыі, якая даўно цікавіцца палітыкай у Беларусі, гучалі такія галасы, што не так ужо шмат было нейкіх новых фактаў у стужцы, і таксама гучалі такія галасы, што вось, маўляў, ёсць жа ж і гандаль зброяй, ёсць і кантрабанда, і іншыя аспекты, якія не былі шырока закранутыя ў гэтай стужцы. Але, наколькі ведаю, каманда нехта рыхтуе таксама наступныя серыі, рыхтуе працяг расследаванняў. Ці мог бы ты падзяліцца з намі неяк так трошкі адчыніць гэтую фіранку, распавесці, што вы плануеце?
Так, безумоўна, у нас было нашмат больш інфармацыі, чым вы выклалі, просто мы па ходзе расследавання вырашылі даць усе гэтыя схемы: кантрабанда цыгарэтаў, папіросаў, кантрабанда гандаль зброяй, які афіцыйна нідзе не дэкларуецца і невядома, куды ідуць гэтыя грошы. Гэта ўсё часткова ўжо расследавана, часткова ёсць інфармацыя, дакументы, у тым ліку Белсатам гэта расследавана. І мы зараз просто таксама будзем збіраць і структурызаваць ту інфармацыю. Пасля расследавання нам даслалі шмат новых дакументаў, якія дазваляюць яшчэ больш грунтоўна правесці наступнае. То бок, гэта быў такі пачатак, гэта было такое абагульненне таго, што маем на дадзены момант, і каб потым ужо больш падрабязна распавесці менавіта пра схемы, паказаць дакументы і на пальцах растлумачыць, просто гэта будзе менш так цікава такой шырокай аўдыторыі. Зараз мы зрабілі фільм менавіта для шырокай аўдыторыі, каб просто вось па верхах прайсціся і паказаць маштаб гэтага ўсяго без межа.
Дзякую вялікі за каментар. На сувязі быў Сцяпан Путіла, заснавальнік Telegram-каналу, а таксама каналу на YouTube «Нехта» і суаўтар фільму пра Александра Лукашэнку «Залатое дно».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый дзень, с вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрий Дракохруст, а также участники нашей сегодняшней передачи «Медиа-эксперты» из Беларуси Павел Быковский. Павел, добрый день.
Добрый день.
И из США Василий Гатов. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней беседы – это революция политическая и революция в коммуникациях. События, которые произошли в прошлом году в Беларуси, называют по-разному: кто протестом, кто подъемом, кто революцией. Не будем вести этот спор, а поговорим о том, что предшествовало этому в коммуникациях, в медиа, и насколько масштабными были эти изменения в медиа в Беларуси вот на протяжении этого года? Изменения происходили и раньше, и до 2020 года, но вот можно ли сказать, что 2020 год – это была медиа-революция в Беларуси? Павел.
Ну, в какой-то мере, наверное, можно это сказать, поскольку это был вызов, с которым столкнулись многие люди, и люди стали искать достоверную информацию. Сначала это касалось истории с первой волной коронавируса, когда из телевизора белорусы увидели две картинки, и эти две картинки были полностью противоположные. На государственных белорусских телеканалах рассказывалось, что коронавирус – это чушь, это психоз, а на соседних кнопках, где показывались РТР Беларусь, НТВ Беларусь и тому подобные гибридные каналы, которые создаются в Москве, но контролируются белорусскими властями, но там все равно рассказывали позицию Москвы о том, что коронавирус – это все-таки опасно. И рассказывали про то, что нужно поберечься, и то, что нужно закрывать предприятия. Ну, по крайней мере, тогда такой был подход. И эти две картинки заставили людей, ну, все-таки посмотреть, что пишут и независимые белорусские СМИ, а когда белорусские власти были уличены в том, что они не рассказывают о смертях людей, о которых подозревали и которых находили белорусские журналисты, ну, тогда, наверное, это заставило многих людей, ну, как-то больше искать информации такой, касающейся жизни, безопасности, здоровья, ну и в том числе политики, в интернет-пространстве. И это стало не такое комфортное, не такое пассивное потребление, как было раньше, когда ну, цена вопроса не выглядела важной, что это, то, что сообщают СМИ, не было важным для потребителя. Ну а еще одна революция случилась в начале августа, когда в Беларуси на 3 дня отключили почти на 3 дня отключили интернет, или его ограничили, правильнее сказать, и тогда был доступен Telegram через анонимайзеры или через специальные настройки Telegram. И тогда многие люди подсели на Telegram-каналы. Сейчас уже не такая, наверное, популярность Telegram-каналов, но тогда было просто открытие, что есть Telegram-каналы, что там можно обмениваться информацией, и что в телеграм-каналах медиа стали размещать полностью контент, не требуя перехода по ссылкам, потому что ссылки открывать было затруднительно.
Можно ли сказать, что Беларусь ушла в социальные сети в 2020 году? Василий, у меня Василию вопрос.
Ну, мне, скажем так, мне трудно судить, потому что адекватная статистика отсутствует. Точнее, если мы ее и имеем, то она носит косвенный характер. Да? Мы видим количество подписчиков Нехты, мы видим существенный рост белорусского кода в записных книжках Телеграма, которые можно промониторить. Особенно серьезный он стал с начала лета прошлого года, то есть, скажем так, накануне выборов. И пик пришелся, если я правильно помню, просто у меня не перед глазами эта статистика, пик пришелся на середину августа, когда ежедневное количество регистраций там, в Телеграме измерялось сотнями тысяч. И это много. Это для такой небольшой страны, как Беларусь, это очень много.
Скажите, а это, на ваш взгляд, потому что был заблокирован, вот это было трехдневное блокирование всего остального, и поэтому так поднялся Телеграм?
Я согласен с Павлом здесь полностью, потому что у Телеграма есть некоторые технологические хитрости, поскольку он создавался людьми с осознанием необходимости обхода блокировок, то есть не только в смысле, что он предлагает вам относительно безопасное обмен сообщениями, как частными, так и каналами, но он также пользуется, назовем это так, не полностью документированными возможностями сетей GRPS и 4G. И, соответственно, проходимость телеграм-сообщений, она выше, чем у стандартных интернет-мессенджеров и тем более сайтов. Так что здесь, конечно, просто понимаете, там телеграм много лет и с достаточно высоким уровнем успеха ведет соревнования с Ираном. Кто кого поборет, потому что официально Телеграм в Иране не запрещен, но при этом существует огромное количество иранских таких подделок в области фильтрации, которые пытаются не допустить контакта иранских граждан с интернетом, открытым интернетом. И в результате как бы Дуров и его команда, они напридумывали огромное количество небольших по размеру, но очень действенных технологий, которые позволяют при как бы потенциальной работе сетей связи все равно доставлять сообщения. Соответственно, Telegram оказывается ну, таким не универсальным, но неожиданно удобным способом борьбы с авторитарными и тоталитарными коммуникационными режимами, которые не могут, с одной стороны, закрыть сеть вообще, а с другой стороны, пытаются как бы вмешаться в общение граждан с информацией.
Василий, ну вот общеизвестно это знаменитое высказывание гуру коммуникации маршала Маклюина «The medium is the message», то есть «канал и есть послание». Вот в отношении социальных сетей, в отношении, скажем, конкретно Телеграма, в отношении в Беларуси, какое послание этот канал послал белорусам?
Ну, понимаете, маршал Маклюин все-таки создавал некий образ, а мы уже 60 лет пытаемся его интерпретировать. Каждый делает это в своих интересах. Но ваш вопрос очень интересен именно тем, что действительно, если задуматься, то какой месседж в том, что именно Telegram оказался таким реальным двигателем белорусской революции. Я думаю, что первое, что у нас есть аналоги. У нас есть аналоги в Тунисе и Египте в 2009 году, когда социальная сеть реального времени легла в основу самоорганизации людей. Сначала в Тунисе просто потому что оказалось, что это единственный канал, который тунисские власти либо забыли, либо не смогли заблокировать. А в Египте ситуация оказалась еще интереснее, потому что там был такой менеджер египетского отделения Google Ваэль Ганим, который написал маленькое приложение, такое вот микроскопическое приложение, которое устанавливалось на мобильный телефон, на компьютер, и позволяло производить вторичное распространение любого сообщения по своей записной книжке. То есть, условно говоря, даже при заблокированном Твиттере ты мог распространять сообщения, если у тебя была возможность доступа к ним, через СМС. И это сыграло ключевую роль в том, что на площади Тахрир стали собираться миллионные толпы, что в результате привело к падению режима Мубарак. Так что месседж здесь в том, что я сейчас пытаюсь, чтобы без обсценной лексики, на любой сложный винт найдется твоя большая отвертка. Вот.
Понятно. Павел, у меня следующий вопрос о языке коммуникации в прямом смысле. Вот этот взрыв коммуникации в Беларуси в 2020 году, белорусский язык, его как бы обшар, его объем в этой коммуникации уменьшился, увеличился, сохранился на прежнем уровне?
Для этого нужно проводить какие-то исследования. Я таких исследований не видел и сам не проводил, но я могу рассказать, как я это вижу. Поскольку увеличилась аудитория для политических посланий, то было обращение к более широкой аудитории, чем обычно, и эта аудитория была в значительной степени русскоговорящая. Штабы альтернативных кандидатов в основном послания делали на русском языке. Ну и на самом деле на белорусском языке выступала скорее традиционная оппозиция, которая в выборах не участвовала. Она не смогла провести праймерис и не участвовала в выборах. Вот. И в дальнейшем она уже только присоединялась к протестам. Сами протесты были с определенным уважением к белорусскому языку, но это уважение было скорее уважением неофитов. Люди понимали, что белорусский язык будет маркером протеста, и они делали надписи, в том числе на белорусском языке, но эти надписи часто делали люди русскоговорящие, и при этом они не всегда точно писали. Вот, например, у меня недалеко от дома на мусорных контейнерах было написано «не сыхоть», а, ну, то есть, фактически «уходи» по белорусской транскрипции.
«Уходи».
Так, «уходи». То есть это было неправильно, но это было искренне, и это было понятно, кто и почему. Ну, не скажу конкретных персон, но я могу сказать, что было понятно, из какого слоя это были эти люди, которые это делали. Примерно так же было распространение и среди разных каналов.
В этом смысле, скажем, флаг был тем языком, на котором говорил протест, а белорусский, так сказать, собственно, белорусский язык этим языком...
Я не совсем с этим согласен. Я бы сказал, что он и символически использовался, так же, как и флаг. Но реально многие протестующие были русскоговорящими. При этом они очень положительно относились к тому, что к ним приходили представители, там, не знаю, писатели, поэты, музыканты, которые пели, говорили на белорусском языке. То есть в данном случае это не стало каким-то стопором. Без исследования все-таки это невозможно сказать, но я могу сказать, что СМИ, которые использовали белорусский язык, это не ограничило распространение их. Например, «Наша Нива» или «Радио Свобода» очень активно, Белсат тот же самый, очень активно распространялось, и я могу отметить, что коллеги из России, которые следили за тем, что происходит в Беларуси, научились понимать, что написано в коротком сопровождении к видео того же самого Белсата там, или каких-то других каналов, которые распространяли это на белорусском языке. То есть это стало какой-то визитной карточкой, но само по себе это может нас обманывать, что очень многие люди стали пользоваться белорусским языком, но мне кажется, что соотношение не изменилось принципиально.
Я могу добавить буквально...
Василий, одну... а вот если сравнивать процессы, которые... Да-да.
Одно наблюдение, скажем так, компротивистское, что в период украинской революции достоинства российские СМИ нещадно издевались над украинским языком. То есть как бы они мгновенно активировали вот весь язвенный запас, который есть, ну, как бы в подсознании многих русских, как бы смешных особенностей украинского языка по сравнению, ну, для русскоговорящих, или смешного для русских произношения как бы общих слов, то в отношении белорусского языка подобного издевательства на российских госканалах не было. Есть устоявшийся как бы, ну, там, набор мемов про Лукашенко, и фактически это единственная как бы зона как бы языка ненависти, такая минимальная и едва заметная на самом деле, по сравнению с украинским, который, конечно, был мимитическим образом там, в 2014-2015 году превращен в язык ненависти, в смысле язык, который надо ненавидеть.
Ну, может быть, это происходило просто потому, что протест, вот как сказал Павел, белорусский протест, в основном говорил по-русски. И это в России, в общем, ну, как бы видели, понимали, слышали.
Но это, опять же, без исследований трудно сказать, да, но нужно как бы хоть какое-то количественное понимание, да, этого. Но в целом я думаю, что это такой, как, такое, ну, наблюдение, так, я бы сказал, эмпирическое знание, которое, может быть, требует какого-то анализа. Может быть, на самом деле, как бы, ну, знаете, условно говоря, в целом, внутри вот, как бы, русско-славянского, украинско-белорусского языкового пространства отношение к языкам примерно одинаковое. Более того, там украинский с русским смешивается в суржик, есть диалекты суржика, есть одесский диалект, который вообще ни на что не похож. Да? И при этом, например, там к белорусскому, ну, имперская нация, русские, они как бы всегда относились как к такому вторичному языку, да, то есть типа но при этом никогда не было к нему какой-то неприязни, а вот с украинским вся глубоко закопанная неприязнь к украинскому национализму там и так далее, она вылезла во время кризиса, и я не знаю, вот Павел кивал головой, мне кажется, что это было очень заметно, как русские пропагандисты милитаризировали украинский для того, чтобы унижать украинцев, украинских политиков и так далее.
Я тут согласен с Василием, но я бы отметил тут важный момент. Украинские революции и первая, другая, они были в какой-то степени антироссийскими. Их можно было интерпретировать как геополитические такие пристрастия у протестующих. У Беларуси был подчеркнуто не антироссийский протест, он был направлен против власти Александра Лукашенко. И многие россияне к этому относились с каким-то пониманием. С другой стороны, исследуя российские публикации о Беларуси, я видел очень часто такие российские, украинские очки, которыми смотрели на происходящее. Беломайдан, хотя вот в белорусском языке это было бы площадь, а не Майдан, ну и прочие вещи, они переносились просто по таким вот готовым схемам из того, как освещалась ситуация в Украине. Но при этом, согласен с Василием, это не было так вот с языком ненависти. Это скорее было либо нейтрально, либо с каким-то таким... с каким-то добрым более отношением.
Ну, я, кстати, могу вспомнить, что, в общем-то, российские СМИ некоторые в свое время как бы вот эту линию, скажем, акцента довольно сильного, они вменяли как бы Лукашенко, они издевались над Лукашенко за его белорусский акцент, который у него совершенно неистребим, конечно. Вот. Над ним, а не над его противниками. В то время как над акцентом там, Януковича или Кучмы, или Ющенки никогда не издевались. Над самим по себе акцентом. А над Лукашенко это было не раз такое. Ну, может, не мейнстримное, но это было. Василий, а у меня вот вопрос о том, вот мы говорили об этой белорусской медийной революции, а насколько похожие процессы происходили в России и в Украине? Ну, возьмем две страны, мы вот о них сейчас заговорили. Вот если в Беларуси в 2020 году картина изменилась, а в России, в Украине она изменилась в 2020 же году?
Ну, я очень осторожно выскажусь. Я не вижу никаких принципиальных изменений в Украине, в смысле, на украинском медиапространстве. Да? То есть парадоксальным образом... существенно большая свобода высказывания, свобода как бы медиабизнеса и отсутствие цензурирующих механизмов, поддерживаемых государством, сказываются в Украине. Как бы ситуация, она, естественно, гибкая, она текучая, то государство закрывает какие-то телеканалы по политическим причинам, то наоборот, потворствует там каким-то своим союзникам, но это не ситуация вот таких переломов, да, как мы видели в Беларуси летом и осенью прошлого года, да, когда у тебя буквально в смысле ниоткуда возникает национальная медиа масштаба фактически несравнимого ни с одним существовавшим на тот момент, да, я про Нехту говорю. И плюс оно же оказывается невероятно сильным драйвером по выносу как бы ссоры из избы, в прямом смысле этого слова. То есть мало того, что большинство русскоязычных активных пользователей интернета подписалось на Нехту и до сих пор продолжают оставаться ее подписчиками, но и огромное число русско-польско-говорящих людей, потому что у них есть специальный канал на польском, по-моему, на литовском тоже, вот, которые подключились к происходящему в Беларуси. И это действительно уникальная история. Что касается России, то, простите мне мою имперскую позицию, но Россия прошла как бы эти... как бы эти феномены, то есть вот такие всплески активности, всплески численности активной интернет-аудитории еще 10 лет назад. То есть дело не в том, что Россия там более развита и так далее, а в том, что ну, как бы Москва как особый социум, в котором собирается гигантская как бы куча денег, с одной стороны, куча потребительской зависти вместе с этими деньгами, она все осваивает первой, да, как бы она все хочет иметь быстрее, больше, глубже, тут же начинает, как часто бывает в целом в славянском мире, не просто копировать, а перепридумывать какие-то вещи. Поэтому там Россия прошла этот же набор событий в 2009, 2010, может быть, 2011 году. Да? И уже к зимним протестам 2011-2012 годов большая часть информационных структур, как бы, которые находятся вне официального поля, вне даже официального оппозиционного поля, она уже была разработана и налажена. Единственное, что интересно, что взглянув, или точнее так, вникнув в эффекты самоорганизации, связанные с белорусским опытом использования Телеграма в политической борьбе, в России резко подскочил такой, я бы сказал, социальный активизм с использованием Телеграма. Например, там в свое время Лиза Нестерова, такая замечательная российская активистка, создала канал Телеграм-чат передачки для того, чтобы помогать людям, которые попали в СИЗО, в отделение милиции, помогать связать их с адвокатами, помогать делать передачи, когда им там суды выписывают сроки и прочее. И изначально это был глубоко такой любительский проект, в котором просто каждый кричал, и кто-то бросался помогать и так далее. За последние несколько недель после вот этой массовой акции в поддержку Навального, и когда почти 10 тысяч человек были отправлены в СИЗО, вокруг этого не просто возникло уже организованное сообщество, которое как бы работало как гигантское диспетчерское, но и фактически там как бы люди, я просто это знаю, потому что моя жена в этом участвует, люди создали почти CRM для того, чтобы как бы обеспечить. Это уникально, да, вот это совершенно невероятная новация, которая, подозреваю, отчасти была поддержана вот той тем творческим использованием возможностей там Телеграма, которое было у белорусов в конце лета и осени.
Павел, вы уже намекнули на то, что, в общем, вот сейчас, последние, скажем, недели, месяцы, медийное поведение меняется. Вот я помню свой, так сказать, опыт перестройки, и тогда тоже действительно был такой информационный взрыв, когда у «Комсомолки», по-моему, был тираж 20 миллионов человек, когда «Огонек» подписывал 1 000 000 человек, когда люди подписывались на 4-5 изданий, платя за это деньги. А потом революция победила, тогда она победила. И произошла известная демобилизация, в том числе и информационная. Люди стали меньше потреблять. В Беларуси вот тогда был пик, скажем, тиража газеты «Свобода» 100 тысяч. А потом все пошло вниз. Вниз, вниз, вниз. Люди уже подписывались не на 5, а на 2, на 3, а может, на 1 издание. Вот что-то похожее сейчас в медиа Беларуси. То есть как бы революция, ну, кончилась, не кончилась, встала на паузу, ждет весну. Ну, вот и медиапотребление тоже ждет весну. Нет или да?
Ну, отчасти этот образ есть, но если брать электронные коммуникации, то это очень сильно отличается от традиционных медиа, поскольку ну, вот я тоже работал в газете «Свобода» и помню, как мы радовались, когда газета стала появляться на мусорках. Ну, то есть она стала массово присутствовать в пространстве, если ее уже начали выбрасывать. Вот. Да, действительно, был всплеск, который можно было зафиксировать, и это касалось многих медиа. Да, действительно, стали закрываться некоторые газеты, потому что их издатели столкнулись с проблемами. Стали закрываться печатные издания. Но при этом люди до определенного предела поддерживали сайты, поддерживали разные, на разных площадках эти медиа, на них подписывались. Есть проекты, где люди скидываются, чтобы эта редакция продолжала существовать. Такой краудфандинг существует. Но само по себе трафик сайтов, то, что можно посчитать и посмотреть, он сократился. Он не сократился катастрофически, он скорее возвращается к уровню до августа.
И это вполне естественно. Павел, а структура, вот, скажем, распределение, скажем, потребления, по Одноклассник, Фейсбук, Твиттер, ТикТок, Телеграм, Ютуб. Вот как бы какая структура была в прошлом году, такая же она и сохраняется. То есть просто все опускается, а в прошлом году, может, все поднялось, но как бы пропорционально или нет?
Вы довольно сложный вопрос задаете. В принципе, был всплеск у Телеграма, и он очень заметный. Телеграм вырос практически на 40% плюса по сравнению с предыдущим годом. То есть, если сравнивать 2020 год и 2019 год. Но при этом Вайбер остался на первой позиции. Неожиданно вырос в некоторой степени Скайп. Но это, я думаю, опять-таки возникла необходимость коммуникации с теми людьми, которые выехали за пределы Беларуси и стали пользоваться такого рода коммуникациями. Вот. Но то, о чем я говорил, касалось скорее переходов на сайты, трафик, который получали редакции. И по этому трафику видно, какие материалы открывают, какие не открывают. И вот определенная усталость от политики уже заметна, потому что если осенью прошлого года многие ожидали вдруг какой-то быстрой победы протестующих, то сейчас депрессивные новости, они не настолько привлекают внимание. Есть люди, которые готовы помогать друг другу, готовы проявлять солидарность, но это все-таки не такая массовая аудитория. И когда на кону стояло, что, возможно, режим поменяется, тогда люди очень интересовались, сейчас интересуются меньше. Я не думаю, что эта ситуация изменится, если опять не станет заметно, что трон шатается.
Василий, а вот по вашему опыту изучения медийной ситуации в разных странах, политическое поведение и медийное поведение, что курица, что яйцо, что чему предшествует, что порождает. Вот вы сказали, в Тунисе была роль Твиттера. Вот этот, скажем так, взрыв популярности Твиттера, он предшествовал революции? Или он происходил параллельно, внутри революции?
Как раз тунисская часть хорошо изучена, поскольку страна маленькая, культура очень жестко ограничена, то есть, в смысле, территориальными рамками. И после победы первой из революции арабской весны там установился, может быть, самый демократичный из арабских режимов, который совершенно ничего не скрывал, который позволил ученым как бы внимательно посмотреть на все обстоятельства. Ключевая история заключалась в том, что в период, предшествовавший как бы взрыву народного возмущения, когда Зеленщик Азиз Буазизи себя сжег, и тем самым как бы это стало взрывателем процесса, Твиттер уже активно используется людьми, потому что он был единственной незаблокированной соцсетью в стране, где даже СМС были заблокированы на тот момент. То есть, условно говоря, люди не могли послать СМС. А Твиттер почему-то продолжал работать. То есть, я не знаю, может быть, это какой-то недосмотр и так далее. Фактически, я бы так сказал, что это... тогдашние тунисские правители, они на свою дурацкую голову как бы себе накликали беду. То есть Твиттер была большая аудитория в Тунисе. Большая, ну, по сравнению с как бы другими возможностями коммуникации. Ну, отвечая на ваш вопрос про то, что как связано политическое и медийное поведение, здесь нету дихотомии курицы и яйца. Это скорее история про такие косы, такие переплетающиеся в сознании потоки мотиваций и последствий этих мотиваций, да, то есть действий. Наше знание политической истории 20-21 века говорит, что как бы медийное поведение, как правило, предшествует социальным последствиям. То есть, условно говоря, изменения в медиапотреблении, в медиаповедении ведут к каким-то политическим последствиям. Но политические события могут резко изменить медиапотребление. Да? То есть они могут как бы обрезать старое и запустить новое. Это, например, на Украине мы наблюдали три раза фактически. То есть, когда каждый из конфликтов вокруг президентских выборов заканчивался 30% обновлением медиа-ассортимента основной украинской аудитории. Понятно, что в ситуации с более авторитарными режимами, такими как российский и белорусский, многолетнее сдерживание за счет государственных дотаций и прямого государственного управления изменений в медиапотреблении могут аукнуться. И аукаются, конечно, власти. Другое дело, что она довольно хорошо в этом стала разбираться. То есть если мы сегодня сравним как бы рефлексы автократов по сравнению с даже 2010 годом, то мы увидим, что их экспертное управленческое знание о том, что надо делать, чтобы не допустить как бы снежного кома протестов, давайте так скажем, оно резко увеличилось. Выросли их технические возможности, выросли их репрессивные возможности. Они существенно расширили для себя, особенно в России, ну, в Беларуси, как я понимаю, это было всегда запрещено, вот. А в России, ну, как бы, начиная с 2012 года, резко расширив количество запретов, включая те, на которые дополнительно к запрету есть еще и уголовное преследование, административное или уголовное преследование. Это, конечно, сдерживает изменения в медиапотреблении, но не может сдержать окончательно, что мы видим ли в Минске, если в Беларуси прошлым летом и осенью, когда как бы у людей произошло почти мгновенное переключение, да, то есть там с точки зрения ну, как бы науки о, скажем, социальной коммуникации, когда у тебя там за 2 месяца возникает новое общенациональное медиа по охвату, а потом к нему добавляется, то есть сначала начинается это все с YouTube, потом это переходит в Telegram, и внезапно оказывается, что там национальный паттерн медиапотребления просто конкретно поменялся. И, конечно, как бы если я не уверен, что Лукашенко в этом что-то понимает, но наверняка понимают его советники. Они, конечно, должны чувствовать серьезные проблемы и, собственно говоря, бороться с которым можно только методами подавления.
Последний у меня вопрос немножко, может быть, в сторону. Павел, вот вы в самом начале сказали о том, что в Беларуси, в известном смысле, так триггером, спусковым крючком изменений и в коммуникации, а потом и в политике стала пандемия. Вот насколько я знаю, во многих странах мира пандемия в 2020 году была темой номер один, была темой Королёва. Вот в Белоруссии можно сказать, что несмотря ни на что, все-таки пандемия была самой, так сказать, главной, самой жаркой, самой горячей темой или нет?
Нет. Тогда казалось, что да. Но потом то насилие, о котором стало известно в августе, оно стало темой более значимой, на мой взгляд. По крайней мере, именно это заставило очень многих людей изменить позицию и рассказывать свои истории. Именно протест против насилия заставил часть сотрудников, в том числе Белта-радиокомпании, объявить забастовку, а потом уволиться. Ну, то есть это было более значимым событием, на мой взгляд. Кроме того, пандемия воспринималась как что-то абстрактное, пока не встречали первых жертв в близком окружении. Тут жертвы в близком окружении появились почти сразу, потому что людей задерживали случайным образом во дворах, когда они возвращались с работы и прочее-прочее, не только те, кто был ангажирован в политику. Поэтому сами действия правящего режима привели к тому, что репрессии стали значимой темой. Но еще я хотел бы отметить к словам Василия Гатова то, что помимо новых медиа, у нас изменилось наполнение старых медиа, и в частности портал Тутбай, который охватывает более половины интернет-аудитории Беларуси, у него даже нет рубрики «Политика», но он стал писать о политике настолько много в 2020 году, что он стал восприниматься как политическое медиа, и сейчас именно в этом ключе преподносится. Кто-то называет его оппозиционным, кто-то его воспринимает как независимым, но именно такое изменение значимо. И поскольку речь идет о самом крупном портале в Беларуси, то это также сыграло свою очень серьезную роль.
Василий, а вот, скажем, Украина, Россия и США, где вы живете, можно сказать, что в 2020 году в них все-таки COVID был тема король, тема номер один?
На Украине нет. Ну, по крайней мере, это не ощущалось ни из мониторинга украинских СМИ, ни из, грубо говоря, тех тем, которые поднимаются там ключевыми украинскими публицистами, да, как бы у них, безусловно, это находится на какой-то важной планке, но там собственная внутренняя политика, конфликт с Россией, коррупция и так далее, все-таки там сильно выше, чем ковидная тема. Что касается Соединенных Штатов, то здесь все совсем просто. Центральным вопросом всего 2020 года был вопрос, удастся ли ковырнуть из Белого дома Дональда Трампа, и все остальное хорошо ложилось, как лыка в строку, да, и в том числе ковид, который дважды выходил, пожалуй, на первые места в американском дискурсе, то есть это период возникновения паники от скорости распространения эпидемии и соответствующих ограничений, ношения масок, социальной дистанции и так далее. То есть это, соответственно, февраль-март. И второй раз ковид вышел на первое место, когда пошли разговоры о близкой доступности вакцины. То есть люди почувствовали необходимость это обсудить, это услышать, это увидеть. И сейчас, после того, как вопрос о президентстве Трампа закрыт, надеюсь, навсегда, конечно, ковид занимает буквально, знаете, первое место в Америке по всем направлениям, то есть главные газеты и информационные службы страны каждый день последовательно освещают и процесс вакцинации, и количество жертв, которые понесла страна, они огромны, конечно. Так что да, это так. Если мы будем говорить про Россию, то как мы знаем, в России две повестки. То есть одна, которую полностью управляет Кремль, она распространяет в государственных медиа и так далее. И вторая, которая существует относительно независимо в независимых и оппозиционных СМИ, а также в свободных пространствах, пока еще в свободных пространствах Фейсбука, Твиттера, Телеграма, отчасти ВКонтакте и так далее. В России был особый вариант и остается особый вариант, когда как бы ковидная повестка состоит из двух примерно одинаковых по размеру частей, то есть люди, которые пребывают в напряжении, в панике, в ожидании избавления через вакцины, и их примерно, ну, то есть примерное ощущение, что это около 50% медиа-рынка, медиа-потока по этому вопросу, и гигантского количества ковид-отрицателей или ковид-диссидентов, которые придумывают все новые версии, что это за жуткая антироссийская, антирусская акция с этим ковидом, вакцинами, выдумывают какие-то фантастические теории про сети 5G, которые будут через эту вакцину управлять поведением, лишат русских женщин фертильности, а мужчин маскулинности. В общем, это все жутко, и это все переливается, перетекает внутри российского дискурса. И это, ну, то есть иногда это выходит на какие-то первые такие важные позиции. Но в целом борьба с Украиной, Америкой и злобным НАТО, наверное, есть и остается центральной проблемой российского политического дискурса, государственного управляемого. А все остальное к этому прикладывается, на мой взгляд.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Василий. К сожалению, Павел был вынужден нас раньше покинуть, да, но спасибо и ему. А нашим зрителям я напомню, что за продолжением того, как будут развиваться события, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго.
Счастливо.
До свидания.
Гляджу на твоє коси, Русія, не могу наглядеться ніяк. Білорусочка, білорусочка, дорогая сябровка моя. Білорусочка, білорусочка, в краях незнайомих, незведаних, буду радості я.